Одним из темных пятен эпохи революции и гражданской войны остается непонятное безразличие Запада по отношению к геноциду, проведенному в России командой Свердлова, Троцкого и Ленина. В то самое время, когда большевистские палачи уничтожали миллионы русских людей, священников, крестьян, дворян, рабочих, офицеров и гимназистов, свободолюбивый Запад делал вид, что ничего особенного не происходит. Отчего же 80 лет назад никто ни в Америке, ни в Англии, ни во Франции не проронил ни слова в защиту миллионов безвинно погибших людей? Может быть, все эти люди были уничтожены тайно, и никто ни в Лондоне, ни в Вашингтоне ничего не знал об этом геноциде? Не знал о революционных трибуналах, лагерях, не знал о красном терроре, организованном голоде и о карательных операциях Красной Армии.
На Западе прекрасно знали о геноциде русского народа, осуществленном Троцким, Лениным, Свердловым, Моисеем Урицким и Дзержинским. Причем знали не только простые американцы и не только заказчики революции Яков Шиф, Рокфеллеры и Ротшильды, а знали официальные власти. Так в Сенате США еще в 1919 году прошли слушания о событиях русской революции.
Из показаний Германа Бернштейна, журналиста, трижды посетившего Россию в 1917-18 годах. Мистер Бернштейн. Когда Керенский стал министром юстиции, он издал указ, освобождавший политических ссыльных и заключенных в Сибири. Многие уголовные заявили, что они политические, и они были пропущены в Россию. Из-за границы или выпущены из Сибири. Сенатор Нельсон. И эти возвращающиеся оказались одним из элементов, из которого большевики вербовали свои силы. Они-то и стали частью Красной Армии. Мистер Бернштейн. Совершенно верно. Нужно иметь в виду, что Красной Армии очень хорошо платят. Они платят каждому вступающему и платят за каждый взятый город. Также то, что на Западе прекрасно знали о том, что творится в России, доказывает один весьма интересный и показательный случай. Во время гражданской войны в плен к белогвардейскому чешскому корпусу попали жены видных большевиков Подвойского, Цурюпы, Брюханова и некоторых других лидеров революции. Причем сами жены тоже были большевистскими чиновницами, считай, комиссаршами. И вот тут-то мировое сообщество возмутилось жестокости Белой армии. В Самаре были арестованы 16 жен видных большевиков – Цурюпы, Кодомцева, Юрьева, Брюханова и других, которые, впрочем, были не только женами, но и сами занимали ответственные посты. А вот дальше случился странный факт. Вмешалась международная общественность. Иностранная пресса завопила о зверствах белых. А нейтральные государства Дания, Швеция, Норвегия, Голландия и Швейцария даже выразили протест в связи с нарушениями международного права. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции. Итак, оказывается, что Запад очень внимательно следил за событиями в России. При этом никто в этом оплоте демократии не возмущался ни арестом царской семьи, ни поголовным уничтожением монахинь в женских монастырях, ни варварскими расправами над членами семей офицеров, дворян и священников. А вот судьба кровавых комиссарш взволновала западную элиту и западную прессу. Стоит отметить, что жены Лениных, Подвойских и им подобных отнюдь не были интеллигентными дамами. Подчас они могли дать фору в деле революции своим собственным мужьям.
Вот что пишет в своей работе «Тамбовское восстание» Борис Сенников. Сегодня еще помнят во многих деревнях и селах Красную Соню, Софью Гельберг, которая командовала летучим отрядом, состоявшим из революционных матросов, анархистов и мадьяр. Красную Соню еще звали Соней Кровавой. Оба этих прозвища она вполне заслужила, так как любила собственноручно расстреливать офицеров, священников и гимназистов.
Подчас идеи жриц революции приводили в ужас даже самих лидеров революции. Так Александра Калантай и Надежда Константиновна Крупская, считавшие, что семья является пережитком прошлого, подготовили декрет о раскрепощении женщин и начали повсеместно внедрять его в жизнь. Декрет Саратовского губернского совета народных комиссаров об отмене частного владения женщинами. С 1 января 1918 года отменяется право постоянного владения женщинами, достигшими 17 лет и до 32 лет. За бывшими владельцами, мужьями, сохраняется право на внеочередное пользование своей женой. Распределение заведования отчужденных женщин предоставляется Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Граждане-мужчины имеют право пользоваться женщиной не чаще 4 раз в неделю в течение не более 3 часов. Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного достояния, должен предоставить от рабоче-заводского комитета удостоверение о своей принадлежности к трудовому классу. Рождаемые младенцы по истечении месяца отдаются в приют «Народные ясли», где воспитываются и получают образование до 17-летнего возраста. Справедливости ради стоит отметить, что Ленин, узнав о проделках Надежды Константиновны и ее, с позволения сказать, подружки, будучи сам по сравнению со Свердловым и Троцким умеренным палачом, сказал, что подобные декреты преждевременны и на данном этапе революции недопустимы. Из данного примера хорошо видно, за кого родили защитники прав человека на Западе и из-за кого поднимали они вселенский крик. А вот простым русским женщинам, не комиссаршам, рассчитывать было не на кого. Красные при молчаливой поддержке Запада творили, что хотели. Отдел пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. 15 мая 1919 года. Дело номер 8578. В Карпинской станице красные увели 1000 девушек. Заставили их рыть окопы, а затем обесчестили. Когда же казаки начали наступление против Карпинской станицы, большевики выгнали этих девушек впереди своих цепей и расстреляли всех их пулеметным огнем. При этом, если еще можно допустить неосведомленность Запада о разгромах монастырей и о подавлении крестьянских восстаний, то уж о расправах над военнопленными западные правительства и западная элита знали прекрасно. После занятия Крыма Деникиным моряки с английских кораблей также приняли участие в работе комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Отдел пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. 26 августа 1919 года. Дело номер 110-195. Сообщают, что в подвалах чрезвычайки найдены орудия пыток. Много трупов замученных. Среди орудий пыток обращают внимание особые приспособления цепей для растягивания конечностей. Английское командование привело в застенки чрезвычайки команды своих кораблей. Орудия пыток произвели на английских матросов тяжелое впечатление. Невозможно было не знать о том, что учинила власть Бронштейнов, Лениных и Свердловых в Крыму после эвакуации войск генерала Деникина. Красный террор прокатился по всему полуострову. Это уже была не гражданская война, а настоящий геноцид. Это был акт устрашения для всех тех, кто осмелится сопротивляться новой власти. Власти, представлявшей интересы мировых банковских кругов. В Крыму начались повальные расстрелы, и при этом в газетах, не таясь, красные печатали списки казненных. Вот что вспоминает об этих днях известный журналист, корреспондент общего дела Леонидов.
Число расстрелянных, по официальным данным, доходит до 7 тысяч. Расстреливают по 30-40 в ночь, а иногда по 200-300. Тогда действует пулемет, ибо жертв слишком много, чтобы расстреливать поодиночке. Тогда не печатаются и фамилии расстрелянных, ибо берутся целые камеры из тюрем и поголовно расстреливаются.
Никаких заявлений в западной прессе по поводу бойни, устроенной в Крыму после отступления Деникина, не последовало. Но наиболее возмутительно молчание так называемого демократического мира по поводу страшных зверств, организованных там же, в Крыму, после эвакуации армии барона Врангеля в 20-м году. Здесь особо отличились Михаил Фрунзе, выдвиженец Свердлова Белла Кун и товарищ Землячка. Здесь действовал известный венгерский коммунист Белла Кун, не постыдившийся опубликовать такое заявление. Троцкий сказал, что не приедет в Крым до тех пор, пока хоть один контрреволюционер останется в Крыму. Крым – это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит. Мельгунов. Красный террор в России. Михаил Фрунзе дал личную гарантию безопасности офицерам добровольческой армии и членам их семей на тот случай, если они решат остаться в Крыму. Эта гарантия подразумевала амнистию для участников Белого движения. Многие поверили. Фрунзе издал указ о регистрации всех военнослужащих, оставшихся на полуострове. Почти все военные зарегистрировались. При этом приходилось заполнять анкеты, в которых было по 50-60 пунктов. Сразу после окончания регистрации объявили повторную регистрацию. И тут начались повальные расстрелы. Казни проходили во всех городах Крыма. Первая же ночь расстрела в Крыму дала 1000 жертв. В Симферополе 1800 человек. В Феодосии 420. В Керчи 1300. Расстрелянных бросали в старые генуэзские колодцы.
Залкин, Роза Самуиловна, заявляла, что нечего тратить патронов на этих мерзавцев, имела в виду пленных, и надо их топить в воде, что и было выполнено частями особого назначения. Люди топились баржами, части офицеров привязывали камни и топили их в море. Очевидцы рассказывают страшные истории, когда через несколько лет купающиеся наталкивались на целые такие заросли, когда человеку скелетов, которые, так сказать, к ногам которых были привязаны камни.
Расправлялись не только с военными, но и с гражданскими. Расстреливали врачей, учителей, профессуру, священников, гимназистов, женщин и детей. Поголовно расстреливали всех членов семей участников Белого движения. Вот что вспоминал по этому поводу бывший депутат Государственной Думы Мельгунов.
Обезумевших жен и матерей гнали нагайками и иногда расстреливали. За еврейским кладбищем в Симферополе можно было видеть расстрелянных женщин с грудными младенцами. В Ялте, Севастополе выносили на носилках из лазарета и расстреливали. И не только офицеров, солдат, врачей, сестер милосердия, учителей, инженеров, священников, крестьян.
По всему Крыму начались облавы. В Симферополе в результате облавы, прошедшей 19 декабря 1921 года, поймали 12 тысяч человек. Когда горячка прошла, стали вылавливать по анкетам. Писать анкеты приходилось по 10 раз в месяц всему населению Крыма. В Керчи регистрация коснулась всего населения. Город был окружен кольцом патрулей. ЧК предписала населению запастись на 3 недели продовольствием и не покидать в течение этого времени жилищ под страхом смертной казни. Расстрелянных оказалось, по сообщению керченских известий, 860 человек. Мельгунов. Красный террор в России. При этом простому населению советские оккупационные власти запретили жаловаться на любые действия ЧК и Красной армии.
Мельгунов в своей известной работе «Красный террор в России» писал, что приказом коменданта Севастополя Бемера гражданское население лишено права жаловаться на исполнителей советской власти, так как оно содействовало белогвардейцам.
А надо сказать, что жаловаться простому населению было на что. Севастополь фактически вымер, население пряталось в подвалах и на чердаках. Все, кому спрятаться не удавалось, фактически обрекали себя на верную гибель. В Севастополе несчастных связывали группами, наносили им саблями и револьверами тяжкие раны и полуживыми бросали в море. В Симферополе чекист Ашикин заставлял свои жертвы, как мужчин, так и женщин, проходить мимо него совершенно голыми, оглядывал их со всех сторон и затем ударом сабли отрубал уши, носы и руки. Товарищ обер-прокурора Священного Синода князь Живахов. Количество убитых потрясало. В Севастополе большевики расстреляли свыше 500 портовых рабочих за то, что те помогали эвакуироваться армии барона Врангеля. А всего, по данным, приведенным Мельгуновым, в одном только Севастополе было казнено 29 тысяч человек. Всего в Крыму под руководством товарища землячки и Белла Куна было убито около 150 тысяч человек. По официальным сведениям, после эвакуации генерала Врангеля в Феодосии было расстреляно 7,5 тысяч человек, в Симферополе 12 тысяч человек, в Ялте 5 тысяч человек. Товарищ обер-прокурора Священного Синода князь Живахов. Людей не только расстреливали, уводя их в отделы ЧК или вывозя из городов, но сами города были превращены в лагеря смерти. А улицы Севастополя, Симферополя и Ялты превратились в эшафоты.
Нахимовский проспект увешан трупами офицеров, солдат и гражданских лиц, арестованных на улице и тут же наспех казненных без суда. На улицах вешали для назидания. Были использованы все столбы, деревья и даже памятники, вспоминает автор страшного и шокирующего исследования «Красный террор в России» Мельгунов.
После того, как стало иссякать население городов, деятельность красных переместилась в сельскую местность. Кровавое колесо покатилось по Крымским горам. На села налагалось определенное количество оружия, которое они должны были сдать в течение суток. Бралось человек 10-15 заложников. Конечно, деревня не могла выполнить этого поручения, и заложники расстреливались. Газета «Общее дело» от 23 августа 1921 года.
Репрессии в виде расстрелов – это было не окончательное действие победителей. Начиная с 20 года по 23 был организован голодомор, по сути дела геноцид населения Крыма. Из 800 тысяч осталось где-то около 200 после этих массовых репрессий и организованного голодомора. Кто же были основные исполнители этих страшных деяний? Пламенные большевики, как их называли, Розалия Залкин и Белла Кун.
В это самое время западная элита, прекрасно знавшая о том, что творила власть Лейбы Давидовича и Владимира Ильича, продолжала с одной стороны оказывать активную помощь большевикам, а с другой начала организовывать вывоз из разрушенной России ценностей. Начался этап активного получения западными компаниями концессий на разработку недр в Советской России.
Пошел процесс переговоров стран Антанты с большевиками. В 1921-22 годах прошли конференции в Каннах, Гааге и Лозанне. И это в то самое время, когда еще шла гражданская война, когда Троцкий и Ленин продолжали страшный геноцид в России. В том же самом 1921 году, когда в Крыму бушевал Белла Кун, в США уже потекло русское золото.
Только за первые 8 месяцев 1921 года в США импортировали золото на 460 миллионов долларов. Из них 103 миллиона приходится на фирму, основанную Шифом Kuhn Lab & Company. Газета New York Times, 1921 год. Большевики, уничтожив русских промышленников и банкиров, пустили в Россию американских бизнесменов. Правительство Ленина стало сдавать в аренду золотоносные шахты, угольные карьеры и месторождения меди. Причем этим дело могло и не ограничиться. В 1920 году Ленин был готов передать Америке для экономической утилизации всю Камчатку. Этому помешали претендовавшие на эти же территории японцы, которые поэтому поддержали там антибольшевистские выступления. Михаил Назаров. За кулисами русской революции. Итак, Ленин, Троцкий, Зиновьев, Дзержинский, Петерс, Белла Кун крушили Россию и отнимали собственность у русских капиталистов, после чего передавали ее западному бизнесу. При этом русское золото, церковные ценности, личное имущество сотен тысяч дворянских семей вывозилось на Запад. Демократическое мировое сообщество, не просто, выражаясь современным языком, заказало Россию, но еще и ограбило и разрушило нашу страну, а также поучаствовало в присвоении чужого имущества, когда силой, а когда скупая краденое за бесценок. Золото хлынуло в США небывалым потоком. «Нью-Йорк Таймс» выносит на первую полосу заголовок «Золотой потоп в пробирной палате» и сообщает: «В результате непрерывного потока золота сейфы правительственной пробирной палаты оказались до отказа набиты золотом в брусках, полосках и монетах. В итоге, если в 1913 году золотой запас США составлял 1,9 миллиардов долларов, то в 1927 году он увеличился до 4 миллиардов. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция».
При этом нужно помнить, что богатства эти были не только отняты у нашего народа. Хозяева вывезенных на Запад ценностей были не просто ограблены, но и убиты. Вот перед вами жертвы режима Апфельбаумов, Троцких и Розенфельдов, у которых марионетки Шифа и Ротшильда отняли не только страну и имущество, но и жизнь.
Труп, найденный во дворе Херсонской ЧК. Голова отрублена, правая нога перебита, тело сожжено. Енисейск. Пленный казачий офицер, зверски убитый красными. Сожжены ноги, руки и голова. Пермь. Станция Георгиевская. Труп женщины. Три пальца правой руки, сжатые для крещения. Труп 17-18-летнего юноши с вырубленным боком и изувеченным лицом. Труп заложника Ильи Сидоренко, владельца модного магазина в городе Сумы. У убитого переломаны руки, сломаны ребра. Замучен в Харькове.
Совершенно очевидно, что на Западе прекрасно знали о зверствах, творимых красными. При этом демократические режимы никогда не вступались за уничтожаемые большевиками десятки миллионов русских людей. Неважно, будь то дворян, крестьян, офицеров, детей или женщин. Зато западные средства массовой информации и западные правительства строго следили за тем, чтобы не нарушались права тех людей, которые составляли их марионеточный большевистский режим. Например, чтобы не обижали красных комиссарш, что и понятно, ведь жены видных коммунистов вместе со своими мужьями исправно грабили Россию, а награбленное отсылали своим хозяевам за океан. Впрочем, для нас, потомков великой тысячелетней русской цивилизации, страшно не то, что Ленины, Троцкие и Шифы ограбили нашу страну, а то, что эти изуверы уничтожили миллионы наших сограждан.
Никто и никогда не вернет народу его уничтоженного генетического фонда, ушедшего в хлюпающие грязью поспешно вырытые рвы, куда положили десятки миллионов лучших по выбору, по генетическому именно отбору россиян. Чем больше будет проходить времени, тем больше будет сказываться на отечественной культуре зияющая брешь. Эти перерубленные национальные корни. Гены уходят в землю. И через 2-3 десятилетия не рождаются и не формируются новые Толстые, Мусоргские, Пушкины, Гоголи, Тургеневы, Аксаковы. Списки можете продолжить сами. Владимир Солоухин, читая Ленина.